Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. На днях Международный арбитражный суд в Гааге постановил, что Россия обязана выплатить Нидерландам компенсацию в 5,5 миллионов евро за признанное незаконным задержание в 2013 году нидерландского ледокола Arctic Sunrise, судна, зафрахтованного международной организацией Greenpeace, и арест всех находившихся на борту экологов и членов команды. Эта история, наделавшая много шума в мире почти 4 года назад, все еще не закончилась. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
19 сентября 2013 года в Печорском море за попытку провести акцию против нефтедобычи в Арктике на платформе «Приразломная» российскими пограничниками были задержаны 30 человек, находившихся на борту судна «Arctic Sunrise», принадлежавшего экологической организации «Greenpeace» и плывшего под флагом Нидерландов. Кроме трех россиян, там были граждане 17 стран, экологи, члены команды корабля, журналисты. Около двух месяцев им пришлось провести в СИЗО Мурманска, а затем Петербурга. Сначала им предъявили обвинение в пиратстве, потом статью заменили на менее тяжкую – хулиганство. Пока активисты «Арктик-30» сидели в СИЗО, по всему миру разворачивались акции в их защиту. После двухмесячной отсидки в СИЗО активистов, наконец, выпустили под залог, а в декабре они подпали под амнистию, объявленную к 20-летию Российской Конституции. Российский фотокорреспондент Денис Синяков, освещавший акцию для экологов «Greenpeace» и для издания «Лента.ру», не хотел соглашаться на амнистию, он хотел добиться полного оправдания по суду. Теперь он рад, что дал себя уговорить и вышел на свободу. Денис, вы довольны, что арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию всем, кто был тогда арестован?
О том, что суд нашел Россию виновной и обвинил в нарушении морского права, это было известно довольно давно, еще в 2015 году. И вот сейчас какая-то материальная оценка уже была дана, но, собственно, также воспринял, как и в 2015 году, в том смысле, что я и до этого считал, что лично я и активисты Greenpeace ничего не нарушали и совершали совершенно мирный протест, более того, в международных водах. Но суд это еще раз доказал, что он присудил какие-то деньги. Ну, никак по-другому не воспринял, потому что деньги, я думаю, что никто из нас не получит, ну, включая саму Голландию. Потому что Россия изначально заявила, что юрисдикция этого суда не распространяется на этот случай, и Россия в этом суде не участвует, не посылает своих представителей, и более того, в 2015 году уже осудила решение суда. Ну и, соответственно, я думаю, что в таком же духе она продолжит себя вести и сейчас. Там уже и представитель Захарова об этом говорил в 2015 году, что неправомочен суд заниматься было таким делом. Я, безусловно, отношусь негативно, в том смысле, что все-таки Россия является общей европейской страной и подписавшей определенные международные меморандумы, обязана соблюдать. Но Гринпис был первой ласточкой, потом случился Крым, потом случился Донбасс, поэтому, мне кажется, Россия уже перешла некие границы.
А в чем состоят ваши сомнения, Денис?
Что эти деньги дойдут, собственно, до Голландии, а дальше она распределит уже, соответственно, что-то говорит, что-то активистам, журналистам. Ну, я просто не верю в то, что эти деньги дойдут до самой Голландии, то есть все потому, что она была страной-участником этого суда. Вот, и я воспринимаю как бы действия России логичным, вот в этом ключе все, что происходит последние там 4 года, да, но не могу этому радоваться.
Денис, прошло почти 4 года со времени ваших мытарств в СИЗО в Мурманске и Петербурге. Что вам вспоминается больше всего по прошествии времени?
Ну, там же какая двоякая история. С одной стороны, мы еще тогда ничего не знали ни про Крым, ни про Донбасс. Нам казалось дикостью именно по той причине. Я не хотел брать амнистию, которую вот, великодушная Дума нам дала. От амнистии сначала отказался, но потом под давлением, собственно, Следственного комитета амнистию принял. Я вот считал, что еще была возможность добиться некого правосудия и некого оправдательного приговора, если бы он был. Поэтому эту амнистию принимать я не хотел. Сейчас, например, по прошествии там лет 4 лет, я думаю, что решение было правильно амнистию принять, потому что случились еще более ужасные события, кроме тех, которые случились с нами, Крым, Донбасс, Битый Боинг и так далее, что возможно, о правосудии речи больше в России говорить не приходится. Поэтому со временем я отношение к этому изменил. Я вот не считаю, что сейчас с нами случилось что-то из ряда вон выходящее и ужасное тогда. По-моему, никого в России вообще не обвиняли. Первый прецедент, да, это, естественно, выглядело политическим фарсом, это было очевидно с самого начала, но, тем не менее, система работала довольно хладнокровно и жестоко. Ну, конечно, это было шоком, но интересный журналистский опыт, прежде всего. Такое мнение не разделили большинство моих товарищей с корабля. Я по-прежнему состою в этой ветке чата среди участников Арктики-30, и там люди до сих пор испытывают проблемы после ареста. До сих пор арест обукивается по прошествии 4 лет. Например, у одного человека он находится в зачинной депрессии, более того, у него проблемы с мамой, потому что мама не переживает событий. Его по-прежнему вынуждены реабилитировать. Многие люди, как Катерина, врач, да, она уехала из страны не потому, что там система юридически прессовала, да, просто такие создали условия в клинике, что она не могла там работать. Но она была вынуждена из страны, чего не хотела, да, ей совершенно нравилась ее работа и ее город. А вот уехала в Эстонию, нашла себе работу и работает сейчас там, против своей воли, естественно. На кого-то это никак не отразилось, эти события, но для большинства иностранцев все-таки они имеют последствия этой истории. И, собственно, почему я так пессимистично говорю по поводу выплат денег? Ну, в том смысле, что это общее настроение этого чата, да, что это, конечно, хорошее решение, правильное, но компенсации не будет, кроме моральной. Это был 13-й год, соответственно, арест случился в сентябре. Мы под Рождество, соответственно, опустили. Столько лет прошло, а по-прежнему мне даже несколько странно такие комментарии читать в этой группе. Потому что я, правда, ничего подобного не испытываю, и мне довольно сложно понять. С моей точки зрения, ничего страшного не произошло, но, наверное, все-таки я россиянин, не понимаю реалии. А для иностранцев это был, конечно, шок, особенно Мурманск. Мурманская СИЗО, особенно для девушек, потому что, кому-то было 21 год, кому-то 25. Это совершенно драматически расстроенный, идеализирующий мир. И вдруг попасть в такую жесткую ситуацию, сами того не ожидая. Поэтому и были и вопросы к Гринпису, к самоорганизации, да, и, собственно, отношения натянутые у многих из них сохранились в самой организации, потому что они считают, что организация тем временем подставила, не ушла все риски. По факту вот сейчас, да, прошло 4 года, я вижу, что кто-то из них находится в глубокой депрессии, да, кто-то из них негативно относится к Гринпису. Ну, естественно, что они негативно относятся к России, это вообще не обсуждается. Да.
Денис, а если вернуться к компенсациям, все-таки не жаль, что их, как вы говорите, не будет? Кто-то, наверное, смог бы депрессию свою на эти деньги полечить, решить другие проблемы.
Вопрос, говорят, забыли, но мне кажется, мы все время подписывали бумагу о том, что вот в случае каких-то компенсаций мы эти деньги отдаем в организацию, потому что организация потратила огромное количество средств на нашу защиту, на работу команды поддержки, да, потому что большое количество людей месяцами жило в Мурманске, потом в Санкт-Петербурге. И мне кажется, такую бумагу мы тоже подписали, именно поэтому написал в Фейсбуке, что не только Россия денег не отдаст, но и мы, в принципе, не получим, потому что сами от них отказались, что, мне кажется, совершенно разумно. Поэтому нет никакого. То есть я к этому отношусь так же, как отношусь к решению суда в 2015 году. Я раньше свободно предоставил много, потому что занимался этим маркетингом, да, и с тех пор, мне кажется, с тех пор все. В самом Гринсе произошли изменения, да, там они приняли новую операционную модель. И как-то я поддерживаю отношения с товарищем только благодаря тому, что есть в этой общей переписке, но не потому, что мы дружим. Арктика-30, которая была, как мне казалось, единая, сплоченная, больше не существует. Вот есть что вспомнить потом по прошествии 10-20 лет, но мне кажется, что это не получится. Кто-то кого-то начинает обвинять, ищет ошибки, кто-то поддержит организацию, кто-то, наоборот, обвиняет их в том, что она не учла риски, да, и, в общем, отнеслась халатно к своему протесту и к последствиям. То есть, разные люди, и все по-разному воспринимают последствия.
По мнению Дениса Синякова, стресс в российских СИЗО был слишком велик для иностранцев, не привыкших к местным реалиям. Именно поэтому команда активистов «Арктик-30» не смогла сохранить добрые отношения и в результате распалась.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Утром во вторник, 25 июля, в Иерусалиме продолжились акции протеста арабов у входа на знаменитую Храмовую гору, где расположены мечеть Алякса и святилище Купол Скалы, одни из древнейших святынь ислама и визитной карточки Иерусалима. Несмотря на то, что вызвавшие всплеск насилия, установленные там ранее металлодетекторы, уже демонтированы, молящиеся отказываются входить на территорию Храмовой горы, мотивируя это тем, что на входе продолжаются проверки. Израильские власти решили установить там металлодетекторы и начать проверки входящих на следующий день после теракта 14 июля, когда трое израильских арабов пришли на Храмовую гору и открыли огонь из самодельных пистолетов-пулеметов по сотрудникам полиции. В результате стрельбы были убиты двое полицейских, а сами нападавшие были застрелены подоспевшими на помощь бойцами израильских сил безопасности. Палестинцы и примкнувшие к ним жители израильских арабских населенных пунктов отказались проходить досмотр при входе на Храмовую гору, сочтя это нарушением статус-кво. Согласно нему, доступ на гору разрешен и иудеям, и мусульманам, однако лишь последние имеют право там молиться. В результате столкновений израильских сил безопасности и протестующих за последние 10 дней погибли 4 палестинцев. Десятки человек, включая израильских полицейских, были ранены. По всему Израилю вновь начались теракты. Насколько велик риск начала новой полномасштабной интифады, если Израиль не откажется от намерения досматривать всех, без исключения арабов, приходящих на Храмовую гору? Главный редактор сетевого издания «Ньюс.ру.ком Израиль» Евгений Финкель не склонен излишне драматизировать ситуацию и предпочитает относить нынешние события к продолжению «интифады ножей» или так называемой «тихой интифады», начавшейся еще в 2015 году. С Евгением Финкелем беседовал мой коллега Марк Крутов.
Давайте прежде всего вкратце напомним нашим слушателям цепочку событий, приведших к нынешнему обострению ситуации вокруг Храмовой горы.
Нужно смотреть довольно далеко в прошлое, не рассматривать события последнего времени, а говорить о событиях, начиная с 2000 года, по меньшей мере, если не с 87-го, потому что интифада, собственно, не заканчивалась, да, то есть восстание, о котором так любят говорить палестинские арабы, это действительно непрерывное некое действие, просто есть всплески, есть периоды успокоения. Сейчас, видимо, с осени 15-го года продолжается так называемая интифада ножей, она же интифада Иль-Кудса. За это время было совершено около 200 террористических актов. Разной степени тяжести погибли десятки людей. В последние дни действительно есть некоторое обострение, но ничего сверхъестественного не происходит. Да, был тяжелый теракт в Халамише, в результате которого были убиты 3 человека, 3 члена одной семьи, религиозный Салман. И террорист не был застрелен. Собственно, по этому поводу есть довольно серьезное общественное волнение. Да? Многие вспоминают о событиях, связанных с Эльдором Азари, который был осужден за то, что добил раненого террориста. И сейчас, скажем, в социальных сетях можно увидеть сообщение о том, что якобы мать военнослужащего, который нейтрализовал, не убил, но нейтрализовал террориста в Халамише, якобы она пишет о том, что ее сын не стал добивать террориста, потому что боялся тех же последствий судебного свойства, да?
Можем ли мы говорить о том, что новый всплеск напряженности начался после теракта на Храмовой горе, когда были убиты двое сотрудников полиции?
Да, ну, прежде всего, важно отметить, что это были не просто полицейские, это были представители друзской общины, которым доверена охрана Храмовой горы, и вопрос стоял в том, целенаправленно ли палестинские арабы, вот эти молодые люди, которые стреляли в полицейских, и целенаправленно ли они убивали именно друзов. А велика вероятность того, что это было именно так. И, возможно, сейчас некоторые обострения конфликта между друзами израильскими и израильскими арабами, потому что я напомню, что убийцы полицейских на Храмовой горе были жителями Ум-эль-Фахма, гражданами Израиля с синими паспортами, на которых зачастую не распространяются ограничения, распространяемые на палестинских арабов в плане доступа на Храмовую гору. Наверное, можно считать и от этой точки, но поскольку мы ведем отчет этих терактов постоянно, да, то есть у нас, скажем, с 1 октября 2015 года, если вы возьмете эту статистику, вы увидите, что, в общем, все непрерывно, да, то есть обострение последних недель, оно всего лишь обострение, но были обострения там несколько месяцев назад и так далее, и так далее. Ничего необычного, революционного не происходит.
Почему установка рамок безопасности на входе на Храмовую гору вызвала такую острую реакцию?
Повод, просто повод. Все знают прекрасно, что, скажем, при проходе к святым местам в Мекке установлены такие же металлодетекторы, но просто там проводится выборочная проверка. Сейчас, естественным образом, эти металлодетекторы установили и стали проводить глобальную проверку, так сказать, всех приходящих, с одной стороны. С другой стороны, в какой-то момент успокоится, просто проверка станет выборочной. И разговоры вокруг того, что это каким-то образом нарушает святость этого места, да боже упаси, во всех святых местах, во всем мире, пойдите в Ватикан. Есть проверки служб безопасности. Они выборочные, конечно же, они не глобальные. Особенно в пятницу, когда приходят десятки тысяч мусульман к Храмовой горе, проверить всех крайне сложно. Но, например, есть такие меры, как они вводились неоднократно, как ограничение по возрасту, прежде всего для мужчин, да, скажем, обычная практика – это на Храмовую гору пускают мусульман старше 40 лет и всех женщин, да, тем самым отрезая наиболее активную, наиболее агрессивную часть. Если это ограничение введено, то уже попроще, так сказать, дальше выборочно проверять тех, кто пришел на Храмовую гору.
Евгений, какими вы видите возможные варианты развития событий на нынешнем ветке все конфликты. Вот при этом обострении от самого пессимистического до самого нейтрального или до самого лучшего для Израиля или вообще для всех сторон, которые в это вовлечены.
Поскольку я давно в этом бизнесе, я извиняюсь за этот термин, то я искренне надеюсь и полагаю, что все потихонечку успокоится, как всегда на Ближнем Востоке. Каких-то глобальных катастроф я, во-первых, не хотел бы. Во-вторых, полагаю, что их все-таки не произойдет, и постепенно найдется какой-то такой путь для успокоения. Но это именно то, что на арабском языке называется таадия. То есть это не перемирие, не примирение. Это некоторые временные успокоения на определенных условиях, которые устроят до поры до времени стороны конфликта. Глобального решения конфликта, честно говоря, я не вижу. И полагаю, что никто из здравомыслящих людей на сегодняшний день быстрых решений не видит и не знает.
То есть риск новой интифады, не интифады ножей, а интифады подобной второй интифаде.
Вы каких-то говорите о взрывах автобусов.
Да, события такого рода, вы этого не ожидаете.
Это все может быть, но мы пережили то, переживем и это.
Нынешний премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху любит приводить в качестве примера своей успешной политики налаживание отношений с арабскими государствами. Вообще так ли это, и насколько нынешний конфликт может навредить и откатить ситуацию в этих отношениях на несколько лет назад?
Ну, поскольку мы на самом деле ничего толком не знаем о том, насколько наши отношения Израиля, да, с арабским миром улучшились, все это на уровне таких оговорок, недоговорок, кто-то из помощников министров, или там помощника премьер-министра с кем-то там встречался, то сложно говорить о том, что это может каким-то образом ухудшиться. Да? Пока все это на очень таком начальном этапе. Да, безусловно, конфликт вокруг Катара дал, так сказать, определенный такой толчок, что ли, взаимоотношениям Израиля с умеренными арабскими режимами, как их любят называть. Но я пока не вижу там никакого особенно серьезного прорыва, потому что саудиты, скажем, да, они много лет уже топчутся вокруг своей саудовской так называемой инициативы, которая предусматривает отступление Израиля границам 1967 года. И ни одно, даже самое левое правительство Израиля из возможных на сегодняшний день не пойдет на эти условия, поэтому глобального потепления там, скорее всего, не произойдет.
Ждут ли в Израиле, скажем так, после прихода в США к власти Дональда Трампа каких-то изменений в политике международных органов относительно Израиля? Потому что в последние годы при президенте США Бараке Обаме она была не столь комплементарной к инициативам и к политике израильских властей. Можно ли ожидать теперь, что при Дональде Трампе будут какие-то вынесены другие решения, другого тона резолюции касательно Израиля? Или по-прежнему от ООН, в общем, уже не ждут ничего и никто?
Скорее последнее. Скорее от ООН не ждут ничего и никто. Ум-шмум для израильтян-то как было, так и есть. Но, безусловно, израильтянам приятно, что изменилась тональность выступлений американских представителей в этой организации.
Если уж мы заговорили о Трампе, не лишним будет упомянуть и отношения Израиля с Россией, от которых во многом зависит ситуация на северных границах Израиля, Сирии и Ливаном. Почему Израиль так обеспокоен соглашением России, США и Иордании о создании так называемых зон деэскалации на юго-западе Сирии? В Тель-Авиве опасаются, что это соглашение позволит закрепиться у границ Израиля Ирану и группировке Хезболла?
Но это не секрет абсолютный, да? Когда приезжал премьер-министр Индии недавно с официальным визитом в Израиль, то буквально сразу после прогулки с ним по морскому побережью господин Нетаньяху зашел там в будку рядом с пляжем, где состоялась его прямая связь с Владимиром Путиным, и, судя по всему, что мы знаем, это было ровно разговор о так называемой юго-западной зоне деэскалации в Сирии, которая безумно тревожит израильские власти, и совершенно оправданно, на мой взгляд, потому что и Дараа, и Кунейтр, все это фактически наша граница, и присутствие там и иранцев, и Хизбаллы – это серьезнейшая угроза. Я думаю, что на сегодняшний день, собственно, угроза очередной войны с Хизбаллой – это гораздо более серьезная история, чем угроза, которая представляет собой палестинский террор.
А как же все эти многочисленные встречи Нетаньяху с Путиным, телефонные переговоры и вообще ощущение, что отношения между Россией и Израилем находятся на каком-то просто на пике?
На пике позитивном?
На пике позитивном.
Я очень сомневаюсь. И мне кажется, что эта активность связана прежде всего с тем, что Россия стала, уже несколько лет является активным игроком на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. И это сильный игрок. Кто-то может считать иначе, но это сильный игрок. И с этим игроком Израилю крайне сложно играть на одном поле. Значит, нужно договариваться, по крайней мере, о правилах, которые были, нанесли бы наименьший ущерб интересам Израиля. И поэтому, на мой взгляд, контакты, постоянные контакты на высшем уровне, они абсолютно оправданы, особенно учитывая то, что Россия находится в некоторой западне, там, собственных интересов и негативного отношения международного сообщества к этим интересам. Израиль здесь может сыграть роль какую-то такую вроде бы нейтрального переговорщика, но на самом деле переговорщик, который жестко будет отстаивать собственный национальный интерес.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор издания «Ньюс.ру.ком Израиль» Евгений Финкель, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Суд по делу о попытке государственного переворота в Черногории, который, по данным следствия, планировался при участии российских структур в октябре 2016 года, отложен, едва начавшись. Адвокаты обвиняемых потребовали отвода прокурора Милевоя Катнича, который ведет расследование этого дела. Скандал разразился из-за того, что прокуратура обнародовала стенограммы бесед адвокатов с их клиентами, из которых явствует, что процесс будут максимально затягивать. Это на руку и лидерам пророссийских партий, оказавшимся на скамье подсудимых, и Москве, выступившей в их поддержку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода на Балканах» Юлия Петровская.
Эдуард Шишмаков и Владимир Попов любезно благодарят за гостеприимство, но не могут присутствовать на суде, потому что заняты подготовкой нового переворота. Подобными шутками в интернете сопровождалось открытие судебного процесса по делу о попытке дестабилизации захвата власти в Черногории, который планировалось в день парламентских выборов в стране 16 октября прошлого года. Шишмаков и Попов – единственные россияне из 25 подозреваемых, проходящих по этому делу. Их, как и двоих граждан Сербии, которых сербские власти отказались выдать в Черногорию, предполагается судить заочно. Многие фигуранты дела ранее заключили сделку со следствием, получив небольшие сроки в обмен на признание вины в создании преступной организации. Остальные ожидают своей участи. Среди них – лидеры пророссийского оппозиционного демократического фронта Милан Кнежевич и Андрей Мандич, которых обвиняют в терроризме. По версии следствия, целью заговорщиков была смена власти и убийство экс-премьера Мила Джукановича, что предотвратило бы вступление Черногории в НАТО, которое завершилось в июне этого года. Большинство предполагаемых исполнителей этого сценария были задержаны на территории Черногории в ночь на 16 октября, то есть непосредственно перед выборами. Они планировали, как полагает следствие, открыть стрельбу по участникам митинга, который вечером 16 октября собирался провести демократический фронт и спровоцировать таким образом беспорядки и штурм парламента и других государственных учреждений. Эта история, которую оппоненты черногорских властей пытаются представить как фейк, привлекла серьезное внимание на международном уровне после того, как в прессе появились сообщения о том, что британские и американские спецслужбы собрали доказательства соучастия российских властей в заговоре. Спецпрокурор Катнич прямо заявил о связи российских государственных структур с организаторами операции по дестабилизации. Следствие опубликовало копии паспортов бывшего сотрудника российского посольства в Польше Эдуарда Шишмакова, считая его заказчиком несостоявшегося убийства экс-премьера Мила Джукановича. Ранее Шишмаков, который изначально фигурировал под фамилией Широков, и другой российский гражданин Попов были объявлены в международный розыск. Сейчас нет данных об их местонахождении, однако по утверждению черногорской прокуратуры, одно время они находились на территории Сербии, где велась основная подготовка к черногорскому путчу, и были там задержаны сербскими властями. В Сербии в последнее время не делали официальных заявлений по поводу этого расследования, но в прошлом году премьер, а ныне президент Александр Вучич, рассказывал журналистам о содействии черногорским властям в расследовании этого заговора. Тогда он сообщил о задержании на территории Сербии лиц, которые готовили нелегальные действия, как он выразился, против Черногории. При этом Вучич сделал акцент на иностранном элементе в этом деле, отвергнув причастность к нему самой Сербии. Российские власти не раз опровергали сообщения о причастности к попытке дестабилизации Черногории, считая, что обвинения в их адрес не подкреплены достоверной информацией. Все это время в Москве продолжали оказывать информационную и политическую поддержку Демократическому фронту через контакты с российским МИДом, партию «Единая Россия» и окружением чеченского лидера Рамзана Кадырова, а также воздерживались от общения с новым черногорским правительством, включив правящую элиту Черногории в санкционные списки. После черногорских выборов российский МИД заявлял о необходимости тщательного и транспарентного расследования попытки государственного переворота, а затем в Москве опровергли появившиеся в некоторых изданиях сообщения о высылке из Сербии нескольких российских граждан, которые могут быть связаны с черногорским делом. Вряд ли на Балканах кто-то ожидал, что судебный процесс по делу о перевороте, который в Черногории уже окрестили историческим, будет скорым и гладким. Скорее наоборот, нас ждет немало скандалов и жесткая полемика оппонентов с целью взаимной дискредитации. В среду утром на открытии судебного процесса сторона защиты потребовала отвода спецпрокурора Катнича, обвинив его в пристрастности при проведении расследования. Однако верховный прокурор Черногории Ивица Станкович отклонил это требование. Спор возник из-за того, что за день до начала суда прокуратура обнародовала стенограммы частных бесед адвокатов со своими клиентами, из которых становится понятно, что защита настроена на максимальное затягивание процесса и продолжение кампании по дискредитации расследования в местных средствах информации. Из разговоров лидеров Демфронта Кнежевича и Мандича с адвокатами становится понятно, что в последнее время шел активный сбор компромата на прокурора Катнича, поскольку они интересовались его частной жизнью и биографией в период военных конфликтов в бывшей Югославии. А кроме того, они пытались выставить его взяточником. Что касается конкретно расследования, то обвиняемые и их защита пытались предотвратить появление в суде одного из ключевых персонажей – Александра Синджелича, который изначально фигурировал как один из предполагаемых организаторов путча, но позднее получил статус свидетеля, сотрудничающего со следствием. Именно Синджелич, по версии следствия, контактировал с заказчиками в России, получив от них 200 тысяч евро на организацию силовой операции в Черногории и покупку оружия. Из транскриптов, опубликованных прокуратурой, явствует, что защита обвиняемых всячески пыталась сбыть Синджелича в соседнюю Хорватию, где тот много лет назад был объявлен в розыск по обвинению в убийстве. Для этого представители Демократического фронта активизировали контакты в хорватском парламенте, чтобы побудить власти Хорватии срочно потребовать выдачи Синджелича. Оппоненты Черногорской прокуратуры и многие фигуранты дела о попытке государственного переворота продвигают версию, что все это дело срежиссировали сами черногорские власти с целью укрепления своих позиций. Они обращают внимание на то, что следствие поначалу выступало с противоречивыми заявлениями, и публике так и не было предъявлено оружие, которое якобы предполагалось использовать вечером 16 октября. Вот что рассказывает в беседе с Радио Свобода один из обвиняемых по этому делу, гражданин Сербии Предрак Богичевич, который одно время находился под арестом на основании запроса черногорских властей, но все же не был выдан в Черногорию.
Вся эта история придумана черногорскими властями, которые хотели получить как можно больше голосов на выборах и отпугнуть оппозиционно настроенных избирателей. Для этой игры Джукановичу и были нужны так называемые террористы. Я был тогда в Черногории по приглашению сербских братьев, которые оказались под угрозой из-за политики черногорских властей, сделавших их гражданами второго сорта. И я собирался участвовать в митинге оппозиции, которая хотела привлечь внимание к фальсификации выборов. Но после заявления о якобы готовящейся террористической атаке на улицах появилась полиция, и все собрания были запрещены. Поняв, что никакого митинга не будет, я уже в 17 часов 16 октября покинул Черногорию. Чтобы прикрыть всю эту ложь, они выдумали имена террористов. А я, как руководитель Равногорского движения, хорошо вписывался в их сценарий, поскольку за мной стоит организация. Равногорское движение было запрещено в Черногории как профашистская организация, хотя это не соответствует действительности. Наши идеи антифашистские. Для этой истории черногорские власти нашли подходящего игрока Сашу Синджелича, который позвал в Черногорию бывшего командира сербской жандармерии Братислава Дикича и других, которые в итоге там были арестованы. Теперь получается, что Синджелич, который взял деньги на эту операцию, стал свидетелем и обвиняет всех нас. При этом никаких серьезных доказательств так и не представили. Я знаком с Мирко Велимировичем, который сам сдался полиции. На суде он говорил, что купил оружие, но разобрал его и выбросил в озеро. Если бы расследование велось серьезным образом, то это оружие следовало бы найти, или, по крайней мере, должны быть фотографии, свидетельствующие о том, что оно существовало. Суд не может верить на слово. Думаю, что Велимирович по наивности включился в эту историю, а когда понял, к чему его склоняет Синджелич, сам рассказал обо всем полиции. А о Синджеличе я слышал, что он воевал в Украине на стороне русских братьев. Но когда все это произошло в Черногории, стало ясно, что Синджелич – это случай для психиатрии. У него были проблемы еще во время службы в армии. Он напал на военнослужащих и должен был сидеть в тюрьме. Но его освободили из-за проблем с психикой. Психиатрический
случай. Говорит в беседе с Радио Свобода фигурант дела о попытке захвата власти в Черногории Предрак Богичевич. Психическая неполноценность Синджелича – один из основных доводов оппонентов черногорской прокуратуры. А в социальных сетях можно видеть, как на него нападают его вероятные подельники, объявляя его то наркоманом, то больным, то умершим. Суд в Черногории возобновится в сентябре, а до тех пор стороны, скорее всего, продолжат вбрасывать в информационное пространство компромат на оппонентов. Один из лидеров Демократического фронта, Милан Кнежевич, пообещал вести беспощадную борьбу политическими и иными методами, чтобы предотвратить уничтожение этой партии. При этом он критикует представителей других оппозиционных сил, которые не спешат ему на помощь. За месяцы, прошедшие после выборов 16 октября, Демократический фронт растерял почти половину своих избирателей, и некоторые наблюдатели предрекают ему дальнейшую маргинализацию. Среди них Златко Вуевич, возглавляющий Центр мониторинга и исследований в Подгорице.
Речь идет об очень сложном деле, в котором много игроков, включая политических деятелей и представителей спецслужб. И пока сложно судить о том, как оно будет развиваться. Пока это расследование более всего повлияло на сам Демократический фронт. Опросы показывают, что его рейтинг упал с 20-23% до 11%. Но этот драматический результат связан не только с расследованием, но и в целом с деятельностью этой политической силы, которая действует достаточно агрессивно. Часть избирателей предпочли дистанцироваться от такой политики. В то же время другие оппозиционные партии смогли укрепить свои позиции. Я имею в виду прежде всего демократов, которые фактически заняли место Демфронта, став самой влиятельной оппозиционной силой. Стратегия Демфронта основывается на сближении с Россией, но если нынешняя тенденция сохранится, он перестанет быть интересным и самой России. Пока его рейтинг был значительным, Демфронт воспринимался как сила, имеющая потенциал для дестабилизации черногорской власти. Но если он превратится в маргинальную группу, Москве не будет никакого смысла его поддерживать. России могут быть интересны и другие партии на политической сцене Черногории. Но даже те силы, которые идеологически вроде бы близки Москве, сейчас все же предпочитают дистанцироваться, поскольку западные страны, особенно после вступления Черногории в НАТО, обладают значительным влиянием на политическую сцену Черногории.
Говорит в беседе с Радио Свобода политолог Златко Вуевич.
Напоминаю, что работала над этим материалом корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!